Выпуск новостей подготовила Дарья Жарова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня воздух прогреется всего до плюс 16 градусов, вечером возможны дожди. В Санкт-Петербурге еще прохладнее, сейчас плюс 11, днем до плюс 18, правда, но облачно. В этом часе нашей программы в Белграде состоится саммит глав государств Центральной Европы. Кто выигрывает в иранской кибервойне, власти или граждане, пытающиеся с помощью современных технологий донести до окружающего мира информацию о происходящем? И главная тема нашего утреннего эфира – начинается Московский международный кинофестиваль. В этом часе рассказ о премьере фильма «Царь» и беседа с программным директором фестиваля Кириллом Разлогловым. А вас, дорогие слушатели, мы просим поделиться своим мнением фильмов, на какие темы не хватает в современном российском кино. Весь час по-прежнему принимаем ваши сообщения и через 30 минут ждем ваших звонков в прямом эфире. Сейчас в студии утреннего эфира «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Давайте расскажем нашим слушателям подробнее, какие события станут центральными в сегодняшних информационных программах «Радио Свобода».
Наверное, одна из наиболее интересных тем – это ситуация в Грузии и история с Аликом Бжани. Напомню, накануне российские спецслужбы передали в средства массовой информации видеозапись допроса офицера грузинской армии, который просит Россию предоставить ему политическое убежище, и Федеральная миграционная служба России уже рассматривает этот вопрос, вопрос о предоставлении ему статуса беженца. Сегодня в 2 часа дня в Центральном офисе информационного агентства «Интерфакс» пройдет пресс-конференция Алика Бжани, куда сходит наш корреспондент Олег Кусов, так что будем ждать его репортажа. Ну, я добавлю, что примерно полгода назад подобная история произошла с российским военнослужащим. Если помните, Марк, младший сержант российской армии Александр Глухов оставил свою воинскую часть в Ленингорском районе Южной Осетии и попросил у президента Грузии предоставить ему политическое убежище.
Но что самое интересное, до сих пор это убежище ему не предоставлено.
Вот да, мы официального ответа он не получил.
В ближайшие дни, как поведет себя в Москве в похожей ситуации, и получит ли Алик Бжани убежище в России.
Одна из главных международных тем – это саммит Евросоюза в Брюсселе, и там один из главных вопросов в повестке дня – предоставление кредита Украине на оплату поставок российского газа. Участникам саммита будут представлены сегодня итоги работы группы экспертов, а эксперты работали в Москве и в Киеве. Ну а повод к обсуждению – обращение Украины к ЕС с просьбой выдать такой кредит на сумму более 4 миллиардов долларов, чтобы оплачивать поставки российского газа. И, кроме того, сегодня на саммите будет обсуждаться вопрос о юридических гарантиях Ирландии перед тем, как в стране в октябре пройдет второй референдум по ратификации Лиссабонского договора. Год назад ирландцы этот договор отвергли. Напомню, что документ этот предусматривает широкую реформу руководящих органов Евросоюза. Ну, а еще один европейский саммит проходит сегодня в Сербии. Там саммит глав государств Центральной Европы. И здесь среди главных тем, в принципе, также борьба с глобальным экономическим кризисом, энергетика и перспективы, европейские перспективы этих стран. В Белграде считают очень важным, что саммит проходит именно в Сербии. Отмечается, что страна давно не принимала встречи на таком уровне после провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово. И, кстати, из-за того, что президент Косово не был приглашен на саммит, эту встречу бойкотировала Албания. Президент этой страны не участвует в саммите. У нас есть репортаж на эту тему. Давайте послушаем материал нашего корреспондента в Белграде Айи Куги.
На саммите собрались 15 глав государств. Среди них не только президенты всех новых государств на территории бывшей Югославии, но и лидеры Украины, Молдавии, Чехии, Словакии, Австрии, Польши, Болгарии и Италии. Этот саммит считается авторитетным форумом и местом как официальных, так и неформальных встреч лидеров региона. Он посвящен проблемам, названным 3E – экономика, энергетика и европейская интеграция. Планируется обмен опытом по вопросам преодоления глобального экономического кризиса. Будут обсуждаться также возможности улучшения энергетической безопасности региона и его европейские перспективы. Какое значение имеет этот саммит государств Центральной Европы? Межполитический обозреватель, ведущая белградской газеты «Политика» Бошка Якшич. Этот саммит группы государств, являющиеся наследником высшей центральноевропейской инициативы, имеет свою функцию. Опыт показал, что двусторонний формат сотрудничества региона недостаточен для осуществления поставленной многим странам цели вступления в ЕС. Поэтому ожидается, что на саммите будут обсуждаться инициативы о том, как быстрее провести экономические и структурные реформы по европейским стандартам. Мне кажется, что ныне для Балканского региона самым важным является именно вопрос европейской интеграции. Вторая, также крайне важная тема – энергетика. В Новый Сад приехали лидеры многих стран, которые весной принимали участие в энергетическом саммите в Софии. Евросоюз приступает к разработке разнообразных энергетических источников, а для этого нужно развивать региональные и глобальные союзы. И меньше всего я ожидаю результатов от саммита в экономической сфере, ведь подобный региональный форум мало что конкретного может дать в этой области, кроме красивых слов. В Белграде считают очень важным тот факт, что саммит в этом году проходит именно в Сербии. 20 лет здесь не было встреч на таком уровне, а теперь появился шанс восстановить контакты с соседями, прерванные Белградом полтора года назад, после провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово. Однако на саммит не приехал президент Албании, знак протеста против того, что в Новый Сад не был приглашен президент Косово. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Еще одна из главных международных тем – это, конечно, напряженная ситуация в Иране после президентских выборов. Там не прекращаются акции протеста оппозиции, которая требует проведения новых выборов, так как эти, по мнению оппозиционеров, были сфальсифицированы. Накануне в Тегеране прошло траурное шествие сторонников кандидата в президенты Ирана Мирхосейна Мусави. А Совет Стражей Конституции, главный законодательный орган страны, намерен в начале следующей недели встретиться со всеми кандидатами и выслушать их жалобы. Сегодня, как ожидается, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступит с речью по поводу политического кризиса в стране. А ранее он призывал жителей государства прекратить акции протеста и объединиться под руководством действующего и фактически переизбранного президента Махмуда Ахмадинеджада. Из российских тем сегодня премьер-министр России Владимир Путин в столице Алтайского края Барнауле проводит заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Обсуждать будут кризис и борьбу региональных властей с кризисом в этом году. Это главная тема встречи. Но, насколько я знаю, Марк, это будет в вашем следующем часе одной из главных тем. И будет обсуждаться кризисная ситуация на предприятиях Алтайского края.
Да, Путина в Алтайский край, в общем-то, не звали. Он приехал сам, но там происходит практически то же самое, что в Пикалево, других моногородах, о которых мы рассказывали. Много заводов стоят, в первую очередь Алтайский трактор. На их жители уже со вчерашнего дня приезжают в столицу края, в Барнаул, с пикетами, с плакатами. Они требуют от Владимира Путина разобраться в их проблемах. Ну что ж, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться сегодня. Спасибо. В студии со мной был Михаил Соленков. Мы говорили о главных темах сегодняшних информационных программ «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Новости.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве активисты Совета инициативных групп и Левого фронта продолжают голодовку против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание, а накануне в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступит с речью по поводу политического кризиса в стране. Конгресс США выделяет 106 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане, а также на помощь Пакистану. В сербском городе Нови Сад открылся саммит 14 центральноевропейских стран. В Москве сегодня открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. Официальные курсы валют, которые установлены Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». К чему приведет российско-белорусское противостояние? К чему оно уже привело? Виталий Портников обсуждает ситуацию с белорусскими политологами Юрием Драгохрустом и Виктором Мартиновичем. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в которой мы продолжим разговором о самых заметных публикациях в сегодняшних российских газетах. В студии со мной снова Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И давайте поговорим об одной из тем, которую мы только что с Михаилом Соленковым затронули. Она будет обсуждаться сегодня на саммите ЕС в Брюсселе. Это предоставление Украине кредита на оплату российского газа. Ну и газеты много пишут о возможности новых газовых проблем между Россией и Украиной.
Рассматривался вчера вот этот вот вопрос на заседании координационной группы Евросоюза по газу. Дело в том, что в ближайшие месяцы Евросоюз может столкнуться с новыми перебоями в поставках газа из России. Об этом сегодня пишут российские газеты. Свидетельствует об этом нарастающая проблема неплатежеспособности Украины и Белоруссии, через которые российский газ поступает в Европу, с одной стороны, и жесткость Москвы в отношении Киева и Минска в вопросах их платежей за газ. Осознавая вот эти перспективы, Евросоюз начал заранее готовиться к новой газовой войне. При этом отмечается вот еще что. На прошлой неделе «Газпром» сообщил Еврокомиссии о рисках, связанных с возможным невыполнением Украиной контрактных обязательств по приобретению российского газа. Это вот и послужило, собственно, толчком. Как известно, для обеспечения бесперебойного транзита в Европу Украине необходимо закачать свои подземные газохранилища около 20 миллиардов кубометров газа стоимостью порядка 5 миллиардов долларов. У Киева денег нет, а Россия, а теперь еще и Евросоюз не спешат Киев кредитовать. Как вот вы только что справедливо заметили в выпуске новостей, вопрос о кредитовании Украины вчера рассматриваться не стал, и он перенесен вот как раз на высший уровень, а именно на уровень руководства Евросоюза. Выступая 16 июня в Люксембурге на заседании Совета сотрудничества ЕС-Украина, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко говорила, что ее страна готова использовать цивилизованную процедуру заимствования средств для оплаты российского газа у европейских банков под коммерческие проценты, поскольку пострадавшая в результате кризиса банковская система Украины не способна оперативно реагировать на ситуацию. Вот эту цитату сегодня приводит независимая газета. Ну, а «Коммерсант» отмечает, что Еврокомиссия на вчерашнем заседании уже предложила создать центр контроля над подъемом газа из хранилищ и координации равномерного потребления энергоресурсов в каждой стране. Вот директор Центра энергетических исследований в Киеве Константин Бородин пояснил «Коммерсанту», что эти меры напоминают схему равного распределения нефти во время войны судного дня в 1973 году, когда арабские страны прекратили экспортировать сырье в страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки. Тогда вся поступающая в страны Европы нефть административно распределялась между всеми странами пропорционально их потреблению. Этой же зимой отдельные страны, например, Германия, Италия, Швейцария, имели профицит газа, тогда как другие, например, Болгария, замерзали. Вчера в Киеве не скрывали, что новая газовая война может начаться в любую минуту. Первый заместитель руководителя секретариата президента Украины Александр Шлапак заявил, выполнить действующие контракты с «Газпромом» сегодня невозможно. Необходимо срочно пересмотреть российско-украинские газовые договоренности в части стоимости транзита российского газа по территории Украины. Господин Шлапак предостерег, что «Нафтогазу» могут отказать в дальнейшем кредитовании, если компания в ближайшее время не найдет средства для оплаты текущего импорта газа. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин отмечает в этой связи, что Европа уже начала защищаться от рисков отключения от поставок газа путем замещения поставщиков. В этом году на рынке преобладают поставки газа из Норвегии. Увеличены продажи немецких, британских и французских энергетических компаний. Доля же «Газпрома» во втором квартале 2008 года составляла 31%, в четвертом снизилась до 22%, а в первом квартале 2009 года упала до 16%.
Спасибо. Валерия Шабаева. Сегодняшние российские газеты о возможности скорой новой газовой войны между Россией и Украиной. Напомню, сегодня в Брюсселе будет обсуждаться вопрос о предоставлении Европы и Украине кредита на оплату поставок российского газа. В Москве 8:20, и продолжит утренний эфир «Радио Свобода» рассказ о фильме Московского международного кинофестиваля, фильме, который его открывает. Мы возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира. Мы уже говорили, что это фильм Павла Лунгина, он называется «Царь», в нем последнюю свою роль в кино сыграл играл Олег Янковский. Сегодня это будет фильмом «Открытие», а вчера был предпремьерный показ для прессы и пресс-конференция съемочной группы. На ней побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Летом 1566 года царь Иван Грозный читает из «Апокалипсиса», по России скачут опричники, к Москве приближается соловецкий игумен Филипп, чтобы стать митрополитом при Иване и мученически погибнуть от рук опричников за дерзкие споры с царем. В повозке Филиппа девочка юродивая, с которой будут связаны первые чудеса и знамения героям. Это страшная сказка с несчастливым концом, декоративный блокбастер из русского средневековья, напоминающий картины Ивана Билибина и одновременно «Королеву Марго» Патриса Широ. Это дуэт Петра Мамонова и Олега Янковского. Последняя роль актера. Это патологически откровенная сцена убийств и казней. Впечатление зрителей сразу после просмотра. Дарья Митина, секретарь Центрального комитета Российского коммунистического союза молодежи.
Брутальный натурализм – это не всегда показатель качества. Оно, конечно, впечатляет, но если сравнивать с Иваном Грозным, нашим советским, там все это было осмысленно, там было понятно, во имя чего это все. Вот здесь просто параноидальная жестокость, здесь нет интересов государства, там все-таки интересы державы, измена именно государству, а не царю. А здесь чисто личностный конфликт.
Так считает Дарья Митина. Режиссер фильма Павел Лунгин отвергает сравнение с фильмом Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
Это был заказ Сталина, государственный заказ во время войны. Он, конечно, мог только воспевать царя. И думаю, что ему не очень хотелось это делать. Он ушел от этого в чисто эстетическую конструкцию. Он сделал что-то вроде изумительного театра теней, который мне сейчас где-то напоминает уже какую-то, не знаю, китайскую оперу.
Павел Лунгин. Один из старейших кинокритиков советского времени, Георгий Капралов, после сеанса вспоминал не Эйзенштейна, а Тарковского.
Андрей Рублева. Но там же заканчивается Троицей святой, высокой гуманистической идеей. Там вызревание человека есть. Несмотря на все жестокости, за которые тогда нападали на Тарковского, несправедливо было, мне считается, потому что там все оправдано. Гигантская художественная и философская глубина. А здесь, мне показалось, этой глубины нет.
Георгий Капралов. Павлу Лунгину, по его словам, пришлось реконструировать русское средневековье и попробовать изучить психологию власти.
Иван Грозный сам был человек с раздвоенной личностью, и одна из его личностей была глубоко православна. Мне кажется, что Иван Грозный был, как первый русский царь, самой силой своей личности, неординарностью, жестокостью, талантом во многом определил историю нашу и то, что мы называем русской властью.
Павел Лунгин говорит, что не смог бы сделать свой фильм ни без Мамонова и Янковского, ни без противостояния их героев. Противостояние власти светской в лице Ивана Грозного и власти духовной, митрополита Филиппа, многими зрителями воспринимается как утверждение авторитета Русской Православной Церкви, говорит кинокритик Алексей Юсев.
Продолжилась та же линия, которая была взята в острые. Здесь как бы сотрудничество с РПЦ продолжено. Ну, идеологических игроков мало. Вот РПЦ усилило свое влияние, это очень знаковое. А фильм, я бы сказал, очень сильно получился, но почему это произошло? Потому что материал очень богатый. Фильм очень сильно сделан. Я так понимаю, что он очень пойдет в народ и будет очень популярным, популярнее, чем «Остров».
Так считает кинокритик Алексей Юсев. Роль самого бесчинного опричника исполняет православный священник, отец Иоанн Охлобыстин, в прошлом известный актер. Как он сообщил, на продолжение занятий актерской профессии в сане его благословил покойный патриарх Алексий.
Передо мной была поставлена задача, которую я для себя сформулировал так. Необходимо физическое олицетворение энергетического источника российской государственности, той предательской истерической ноте, которая есть в душе каждого русского человека по отношению к власти. В этом есть и что-то хорошее. Что же касается моего участия как священника, ну, собственно, какое участие, я участвовал как актер. Понимаете, для христианина в современном кинематографе сверхзадачей является точно исполнять задачу режиссера. Чем серьезнее актер к этому относится, тем меньше он хочет быть симпатичным, если он играет зло. В данном случае это зло.
Отец Иоанн Охлобыстин, исполнитель одной из ролей в фильме Павла Лунгина «Царь», которым открывается Московский международный кинофестиваль. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в продолжение темы я напомню, что сегодня мы просим вас, уважаемые слушатели, ответить на вопрос фильмов, на какую тему, по вашему мнению, не хватает в российском кино. Продолжайте присылать свои сообщения. Я прочитаю некоторые из тех, которые мы успели получить на эту минуту. Не хватает фильмов морально-нравственных и патриотических, считает Лидия из Москвы. Российскому кино не хватает правдивых, без нашистского душка, исторических фильмов и, конечно же, фильмов на темы общечеловеческой, а не советской морали, пишет наш слушатель Илья. Больше всего, считает Константин, не хватает нам фильмов, побуждающих людей к добрым поступкам, фильмов гуманистических. И еще одно мнение нашего слушателя Дмитрия. Не хватает таких фильмов, как советские фильмы Эльдара Рязанова. И я, предвосхищая наше следующее интервью, скажу, что с вами, Дмитрий, согласен и программный директор нынешнего Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов. Интервью с ним через несколько минут после сводки новостей. Кроме этого, напомню, что сегодня в 10 часов утра в нашем эфире можно будет услышать повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Мы уже рассказывали в новостях о продолжающейся в Москве голодовке активистов Совета инициативных групп, которые требуют все-таки провести в Москве городской референдум о прямых выборах мэра. На днях Мосгордума отказала им в этом праве и приняла еще одно важное решение, назначило дату выборов, собственно, следующего состава депутатов Мосгордумы, они перенесены на осень. И, как говорят в главе списка партии власти «Единая Россия», на этих выборах будет сам мэр Москвы Юрий Лужков. И уменьшит ли это шансы оппозиции на выборах в Московскую городскую думу? Сейчас оппозиция в Московской городской думе представлена партией «Яблоко». Вот об этом разговор в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» с Сергеем Никитиным и лидером авангарда «Гарда Красной Молодежи» Сергеем Удальцовым. Ну а в следующей половине часа утренней программы «Радио Свобода», как я уже говорил, мы вернемся к главной нашей теме – открытию Московского международного кинофестиваля. Вы услышите интервью с программным директором фестиваля Кириллом Разлоговым, который в этом году вернулся на эту должность. Кроме этого, вас ждут новости экономики. Совокупный объем так называемых проблемных активов российских банков, включая реструктурированные кредиты, в течение ближайших лет может достичь почти половины от общей суммы кредитов российской банковой системы. Таково мнение рейтингового агентства Standard & Poor's. И вернемся к главной международной новости последних дней. Ситуации в Иране. Здесь очень интересен вот какой аспект. Жители Ирана активно используют новейшие технологии и интернет для того, чтобы донести до окружающего мира информацию о происходящем в стране. Несмотря на то, что власти доступ к интернету всячески пытаются ограничивать, блокируют доступы к сервисам блога, запрещают людям пользоваться определенными сайтами, не всегда можно послать электронную почту, не работает сотовая связь, но тем не менее существуют уже сервисы, которые позволяют даже при самых жестких мерах государства информацию вне страны передавать. О том, как это происходит, мы узнаем из материала нашего корреспондента Малики Рахмановой. И будет очередная история Запада и Востока, сегодня она из Турции, о том, как... О том, что в этой стране недавно вышла в свет новая интереснейшая книга об истории шахматного движения. В ней рассказано, как за 10 лет шахматы стали одним из самых популярных видов спорта в Турции. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Премьер-министр России Владимир Путин проведет в Барнауле антикризисное совещание. С приездом главы правительства рабочие ряды градообразующих предприятий Алтайского края связывают большие надежды. На Сахалине за долги отключены от источников тока 20 районных котельных. Общий долг предприятий ЖКХ энергетикам составил 104 миллиона рублей. В ближайшее время ограничительные санкции могут коснуться еще 15 котельных. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с двухдневным визитом в Нидерланды. Глава российского государства обсудит с премьер-министром Голландии Яном Петром Балкененде актуальные международные проблемы и вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в частности, в области энергетики. Состоится также встреча Медведева с королевой Нидерландов Беатрикс. В Москве активисты Совета инициативных групп и Левого фронта продолжают голодовку против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Парламент Азербайджана рассмотрит проект поправок в законодательство, который, по мнению правозащитников, существенно ограничивает работу национальных и иностранных неправительственных организаций. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе сегодня продолжат обсуждение вопроса о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сегодня выступит с речью по поводу политического кризиса в стране. Ранее Хаменеи призвал иранцев прекратить акции протеста и объединиться вокруг президента Махмуда Ахмадинеджада, который, по официальным данным, победил на выборах 12 июня. На юге Афганистана при взрыве бомбы погибли мужчина и 11-летний ребенок. В городе Кандагар сработало взрывное устройство. В четверг в другом районе провинции Кандагар 5 сотрудников полиции погибли, когда их машина подорвалась на мине. Корабли ВМС США следят за северокорейским судном. В рамках новых санкций ООН, разрешающих досматривать суда КНДР на предмет наличия на их борту запрещенных к экспорту военных грузов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме. В Москве открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. В этом году на пост директора программ фестиваля вернулся после небольшого перерыва известный российский киновед Кирилл Разлогов, пообещавший вернуть фестивалю статус премьерного и, собственно, сделавший это. Вот что он рассказал в интервью Радио Свобода. Чем вы руководствовались при отборе фильмов в этом году, вернувшись на пост директора программы МКФ?
Ну, руководствовался, как обычно, представлением о том, какие картины следует показывать, и какие картины следует поддерживать, и какие картины интересны с точки зрения современного развития кино. А что касается изменений по отношению к тому, что было в последние годы, это мы вернулись к принципу премьерности в основных программах, конкурсе и перспективах, и, соответственно, стали работать по тем законам, по которым работают крупнейшие фестивали в мире. То есть вступили с ними в конкуренцию за премьерные показы фильмов, которые нам интересны. Это, конечно, осложнило нашу работу, но позволило довольно четко осознать, на каком свете мы живем.
И какими же из фильмов, тех, которые удалось отобрать на фестиваль, вы особенно гордитесь, если так можно сказать?
Вот, я отбирал все фильмы. Я должен сказать, что все фильмы по-своему интересные. Но в конкурсной программе, в программе премьер, всемирные премьеры, это в основном российские картины, даже картины Кира Муратовой. Большинство других картин — международные премьеры, то есть фильмы, которые уже были показаны в странах производства. Из картин, которые могут удивить и шокировать, можно упомянуть корейскую картину «Сегодня и всегда» в основном конкурсе. Ну и довольно неожиданную работу «Палата номер 6» Карена Шахназарова, которому удалось неожиданным углом повернуть классическое произведение Чехова.
Кирилл, еще один вопрос, который не связан напрямую с программой фестиваля. Мы его задаем сегодня в нашей программе слушателям, и я хотел бы его адресовать и вам. Фильмов какой тематики, по вашему мнению, не хватает сегодня в России?
Я думаю, что не столько тематики, сколько жанров. Потому что в общем охвачен довольно широкий спектр тематики. Единственная тематика, которая остается за кадром, это тематика, связанная с какими-то острыми социальными проблемами повседневной жизни. Она, видимо, кажется неинтересной для создателей фильмов. Но нам на фестивале не хватало высококачественных комедий. Картин оптимистических, которых было совсем мало на Каннском фестивале, и по свидетельствам очевидцев практически совсем не было в конкурсной программе «Кинотавра». Но ничего не поделаешь, если настроение творческой интеллигенции пессимистические, мрачные и в известной мере безысходные. Хотя, как могли бы, мы искали картин, которые хотя бы немного давали некий такую надежду на человечество, на выживание.
Таково мнение директора программ Московского международного кинофестиваля Кирилла Разлогова. А сейчас давайте узнаем, что думают об этом же слушатели Радио Свобода. Фильмов на какую тему, по их мнению, не хватает в российском кино, нам дозвонился Александр из Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Каких фильмов?
Мне кажется, что наш кинематограф вообще-то должен быть ориентирован на духовно-нравственное воспитание и развитие нашего общества. Нам хорошо иметь иммунитет к пошлости, цинизму, вот, пропаганде, наживы любой ценой. А то, что я вот сейчас вижу на экране, это сплошная патология, отклонение от норм порядочности, совести или полное бесстыдство. И отсутствует всякий общественный контроль. Все это относится к национальной безопасности. Вообще, хорошо бы, чтобы вот существовал такой государственный заказ на производство фильмов, способствующих вот духовному возрождению нашей нации, исторической памяти, воле жить и творить у себя на родине. Вот так вот я думаю.
Спасибо, Александр. Еще один звонок. Нам дозвонился наш постоянный слушатель Николай из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро.
Доброе утро. Скажите, Николай, сразу вас спрошу, вам удается смотреть фильмы последнее время какие-то?
Последние? Ну, вы знаете, у нас в Клинцах разгромлен последний кинотеатр, который остался.
А был?
У нас было несколько кинотеатров. Вот, ну, последний кинотеатр 60 лет октября, если не ошибаюсь, вот, был распродан, и там какие-то, знаете, вульгарно-современные такие заведения поделаны. Вот, кино, ну что, по телевизору, да по дискам, ну что, по телевизору, собственно говоря, там смотреть нечего, я его даже не включаю. А вот чего хотелось, вы знаете, чего хотелось бы? Ну, что тут, очень трудно чего сказать. В бандитском государстве, в общем-то, бандитские фильмы. А хотелось бы, ну, посмотреть такой фильм, чтобы человеком стать захотелось после него. Вот советские фильмы посмотришь, понимаете, и как-то, ну, а сейчас, ну что, развал в экономике, развал в культуре, развал в мозгах и развал кино. Вот, бардак, да и все, спасибо.
Спасибо, Николай. А у нас на связи Владимир Иванович, слушатель Радио Свобода из Москвы. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Вы согласны, что развал в российском кино? Я вот, например, не могу с этим согласиться.
Ну, вы знаете, почему-то каждый видит, так сказать, с той позиции, которую он хочет видеть. Я бы хотел отметить такую интересную позицию, как отсутствие реального документального кино. Вот. И оно, кстати, было очень сильное, как направление, как жанр. Достаточно было бы развить вот эту тему, кстати, Михалкову, всесущему хорошее, так сказать, начинание. Каким образом пришел Путин к власти? Почему взрывались дома? Как почему вот эти терактов «Единая Россия» захватила власть в свои руки? Почему в России опять появляется однопартийность? Почему давят свободолюбивых, свободомыслящих граждан? Вот именно хотелось посмотреть сквозь призму именно документального кино и сопоставить, как, почему и откуда растут корни. Достаточно вспомнить, что был фильм «Бандитский Петербург», и мы страна получила правителей из Петербурга. У нас что, в России нету больше умных людей, только в одном Петербурге там? Понимаете, когда уйдет вот эта система назначений президентов, когда действительно страна вздохнет на полные груди и скажет, мы свободные граждане во всех отношениях жизни, и в документальном кино, и в художественном кино, и уйдет в кинематограф вот такая позиция, как Михалковщина и тому подобное. Спасибо, ребят.
Спасибо, Владимир Иванович. У нас есть еще один звонок. Андрей из Нальчика на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро. Андрей. К сожалению, у нас прервалась связь со слушателем, но есть еще один звонок. Николай Иванович из Мордовии на этот раз у нас на связи. Николай Иванович, вы нас слышите? Вы нас слышите?
Да, да.
Каких фильмов вам не хватает в российском кино?
Каких фильмов? Патриотических фильмов это уже сплошь, доволь, все кинофильмы патриотические, партийные и государственные.
Вот мне тоже кажется, наши многие слушатели сегодня пишут, что им не хватает патриотических фильмов, а мне вот кажется, что таких-то фильмов как раз достаточно вполне.
А мне не хватает исторических, примерно наш вот Григорий Богданович Отрепьев, когда был в 1605 году царем, был чернец, простой мужик, там монах или какой стал царем великим по истории Николая Михайловича Карамзина. Вот это вот такой бы кинофильмы, вот для воспитания как раз, чтобы стать, на самом деле, кто-то уже сказал, чтобы мужик стал человеком с большой буквы.
Ну что ж, Николай Иванович, я, как и еще одному нашему слушателю сегодня, и вам тоже говорю, что Московский кинофестиваль, просто, может быть, вам будет интересно, этот фильм скоро появится и на дисках, и в кино выйдет, открывается с фильма «Царь», вполне себе историческая картина, такой масштабный, в масштабном историческом жанре, можно сказать. И вот Андрей из Нальчика, с которым мы не смогли связаться несколько минут назад, сейчас снова нам дозвонился, давайте его послушаем. Андрей, доброе утро.
Доброе утро. Несколько слов хотел сказать о нашем кинематографе, о документальном и о телевизионном кино. Ну, в общем-то, ну, по народу и фильмы, скажем так, по попу и приход. Вот.
Что вы имеете
показывают,
в виду?
Ну, показывают то, что люди... People have it. Вот. То есть то, что люди хотят смотреть, то им и показывают. Очень много фильмов бандитских. То есть люди чувствуют, что власти в стране нет нормальной. Вот. И поэтому фильмы такие пользуются большим успехом. То есть когда бандит, какой-то такой положительный бандит выполняет роль правозащитника там, или еще кого-то, те же там вот адвокат там или еще кто-то.
Ну это, Андрей, общем... мне кажется, это не только не столько российская специфика, это скорее жанр, заимствованный из Голливуда. То есть тут мне кажется. Ну,
жалко, что народу вот это вот все нравится. То есть народ теряет веру в власть, теряет веру в закон, но закон превыше всего должен быть.
То есть вот. Вы бы хотели, чтобы был снят фильм, как вот говорила сегодня в нашем эфире Ольга Галицкая, о том, как люди с помощью именно закона добиваются решения своих проблем.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Если учесть, что любое государство – это все-таки противостояние с человеком, с личностью, но все-таки закон. Должен быть закон, прежде всего, для всех. Причем для всех. Вот. И ну, есть еще вот некоторые такие претензии. Очень много клюквы, особенно в военных фильмах. То есть смотреть это невозможно. Я, конечно, родился очень, скажем, долго после войны. Вот. Но то, что показывают, просто мне приходилось видеть хронику, и нашу хронику, и хронику немецкую, и хронику других операторов. И когда показывают наше село там с такими добротными домами, это, знаете, вызывает такой смех. Вот. Ну, в смысле, в современных фильмах. Вот. И свет там на улицах горит. Ночь полночь.
Что ж, вы за достоверность кино. Я тоже, Андрей, считаю, что кино должно быть максимально достоверным и точным в деталях. Я прошу прощения у всех наших слушателей через звонки. Мы не можем сегодня дать в эфир. У нас много звонков, но, к сожалению, не так много времени. Напомню, мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода вопрос фильмов, на какую тему, по их мнению, не хватает в российском кино. Ну, а к разговору об открывающемся в Москве международном кинофестивале мы вернемся в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе. Снова со мной в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия. Марк. Вопрос актуальный для многих наших слушателей, для многих жителей России, обсуждается сегодня на страницах газет. А именно вот какой. Налоги с граждан, возможно, будут принудительно взимать, не дожидаясь решения суда.
Да, речь идет о неуплаченных налогах, а также пении штрафах. Сегодня газета «Ведомости» пишет о том, что закон о досудебном взыскании налогов будет принят, несмотря на возражения видных депутатов и экспертов. На следующей неделе это уже может произойти, то есть не произойти, а налоговый комитет по бюджету рекомендует к принятию поправки в статью 48 Налогового кодекса, который разрешает вот такое вот досудебное взыскание налогов. Об этом.
Но ведь налоги иногда начисляются не совсем точно. То есть я знаю много случаев, когда людям успешно удается оспорить в налоговой инспекции тот или иной начисленный им налог. А теперь получается, что не спрашивая их, эту сумму с них возьмут, а вы потом доказываете.
Причем обращаться будут таким вот образом. Будут обращаться сначала в банк налоговики, где открыты счета гражданина. Если там средств недостаточно, забирать личные средства должника. Если их не хватит, то при содействии судебных приставов будут изымать у гражданина имущество. При этом правовое управление Госдумы признало законопроект соответствующим Конституции. Смысл вот, принятия этой поправки таков. Необходимо разгрузить суды от мелких бесспорных дел, когда плательщики не оспаривают предъявленные им требования. Это руководитель вот этого комитета по бюджету Юрий Васильев.
То есть пожертвовать интересами меньшинства в интересах большинства.
Но он говорит так, что вроде бы бывает очень много таких вот мелких дел, когда, ну, вот там вот 5 рублей какие-нибудь. Вот из-за этих 5 рублей судиться никто и не станет, а если сумма действительно ощутимая, то граждане пускай судите. Обращаются в суд и отсуживают вот то, что у них изъяли. То есть, в общем, как бы никто не запрещает гражданам побороться впоследствии за свои права. Председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов тоже считает, что все в порядке, и поправки эти отвечают мировой практике. Но вот, правда, Павел Крашенинников, председатель комитета по законодательству, говорит, что они нарушают гражданские права. Нельзя человека лишать его собственности без суда. И при этом он отмечает, что закон внесет неразбериху в деятельность налоговиков и еще больше подорвет доверие граждан к банкам. Ну, а адвокат адвокатской конторы Юстина Дмитрий Шубин полагает, что в таком виде поправки и вовсе противоречат Конституции и создают трудности социально незащищенным гражданам, для которых серьезные деньги и какие-нибудь там 400 рублей, из-за которых иной и судиться не станет.
Спасибо. В студии со мной была Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание. Накануне в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Выступления рабочих и акции протеста ожидаются и сегодня. Симоновский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет решение по иску молодежного движения «Наши» к оппозиционному политику Борису Немцову. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. В сербском городе Нови Сад открылся саммит 14 центральноевропейских стран. А в Москве открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. Официальные курсы валют. Доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в ней о главной международной теме последних дней. Протесты в Иране. Сторонники оппозиции требуют пересчитать результаты президентских выборов, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент Махмуд Ахмадинеджад. Главная черта многотысячных акций протеста в этот раз – активное использование новейших технологий, интернета, чтобы донести до окружающего мира информацию о том, что происходит внутри страны. К тому же всемирная сеть помогает протестующим координировать свои действия, а некоторые иранцы даже атакуют официальные веб-сайты. Тему продолжит Малика Рахманова.
Современная техническая продвинутая иранская молодежь опережает государственную цензуру. Некоторые используют такие социальные сети, как Twitter или Facebook, чтобы обойти власти, пытающиеся дезинформировать людей. Об этом сейчас много пишут в западной бумажной и электронной прессе, а также, конечно, дискутируют в блогах. Сотрудник Нью-Йоркского института открытого общества Евгений Морозов, исследующий роль интернет-технологий в организации протестов против авторитарных режимов, называет кибератаки иранских оппозиционеров против властей гражданской кибервойной.
Там происходит много спонтанного. Группа одиночек создают особые веб-сайты, которые направляют трафик на проправительственные сайты. Таким образом, они искусственно замедляют канал приема, создавая видимость большого количества посетителей на этих веб-сайтах. Мы также наблюдаем использование специальных программ, распространяемых разными людьми, в основном через ссылку на Твиттере. Они впоследствии могут быть установлены на вашем компьютере. Вы только кликаете на пуск, и она начинает атаку, отправляя большой запрос на целевые веб-сайты.
Известный под названием DDoS-атака, подобные нападения успешно блокируют доступ на главные проправительственные веб-сайты, начиная с государственного персидского новостного агентства, заканчивая официальной страницей иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Правительства Эстонии и Грузии сначала обвиняли Кремль в киберкампаниях против их официальных сайтов. Позже выяснилось, что атака осуществлялась так называемыми ботнетами, запущенными сторонниками Кремля, которые которые запустили компьютерные вирусы. Морозов объясняет, что ботнет-атаки отличаются от того, что происходит в Иране. В Иране они известны под названием «Мидбот».
Скажем, ботнет обычно прописывается в чьем-либо компьютере, хозяин которого не знает, что его компьютер используется для таких атак. Сущность того, что происходит, можно описать так. Ботнет посредством, скажем, 10 миллионов компьютеров направляет трафик на цели своих атак одновременно. Мидбот использует компьютеры лишь тех, кто желает участвовать в акции и распространяет информацию через сети Twitter и Facebook. В среднем эффективность мидбота меньше ботнета, так как, когда вы начинаете привлекать людей, действует фактор временной разницы, и вы упускаете возможность синхронной атаки, а это является решающим, если вы действительно хотите взломать веб-сайт.
Кибератаки — единственное оружие борьбы общества против информационной цензуры. Для протестующих важно сохранять связь, в то время, когда иранское правительство во многих местах заблокировало мобильную связь и услуги СМС. В Иране также заблокированы радио и телевещание извне, наряду с популярными веб-сайтами. Иностранным журналистам запретили выходить на улицы, передавать материалы, снимать на камеру и фотографировать массовые демонстрации в Иране. Однако режим в Тегеране не в состоянии контролировать социальную сеть Twitter. Каждую секунду на Твиттере появляются короткие сообщения о митингах, и так пользователи получают информацию. Твиттер помог поднять демонстрантов, организовать их, посредством него распространяется информация, международные отклики и заявления лидеров-реформистов, у которых нет доступа на государственные средства массовой информации. 16 июня иранские демонстранты распространили в Твиттере текст под заголовком «Кибервойна против иранских выборов для начинающих», для того, чтобы помочь остальным участвовать в сетевых протестах. Пособие содержит рекомендации о том, как сделать так, чтобы спецслужбы не узнали пользователя по логину и IP-адресу. Пособие также содержит советы о том, как вычислить правительственных агентов, скрывающихся в Твиттере под видом оппозиционеров. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Завершит этот час утренней программы «Время свободы» очередной репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Не так давно в этой стране вышла в свет новая книга об истории шахматного движения. В ней рассказано, как за 10 лет шахматы стали одним из самых популярных видов спорта, а местная шахматная федерация превратилась в одну из самых солидных организаций мира с годовым бюджетом, минуту вдумайтесь, 8 миллионов евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В начале 70-х годов на шахматную олимпиаду в Варне отправились первые турецкие шахматисты. Это были не профессионалы, а обычные рыночные торговцы, любители шахматной игры, прошедшие курс интенсивного обучения под руководством заезжей европейской знаменитости. Тогда турецкие шахматисты заняли предпоследнее место. То же самое произошло через 15 лет на олимпиаде по шахматам в Стамбуле. Объясняется это довольно просто. Турки никогда не отличались любовью к шахматам, предпочитая более незамысловатую игру в нарды. Шахматы воспринимались скорее как забава. В диванных залах, где султан принимал важных гостей, непременно стояли шахматные фигуры. Попивая крепкий кофе, султан лениво передвигал фигурки из золота, платины, драгоценных камней. Кстати, самые дорогие в мире шахматы из драгоценных камней стоимостью в несколько миллионов долларов, которые индийский магараджа преподнес в подарок турецкому султану, до сих пор хранятся в музее Топкапы. Рядом с ними находится знаменитый механический шахматист в турецком наряде, которого в конце 18 века соорудил венгерский инженер Вольфганг Кемпелен. Его механическая машина под названием «Турок» произвела настоящий фурор в Европе. Механический шахматист сидел, поджав ноги на турецкий манер, а перед ним лежала шахматная доска. Сотрудник Стамбульского музея Хадисе Аркан. Точная копия механического турецкого шахматиста, от которого сходила с ума вся Европа, находится в музее Топкапы. Это кукла высотой около полуметра в турецком наряде. Ее преподнесли в дар одному из султанов. Машина была как живая и играла лучше самого профессионального шахматиста. Она почти никогда не проигрывала. Если противник ошибался, то она оставалась без движения. Новейшая шахматная история Турции началась в 2000 году, когда президентом Турецкой шахматной федерации стал выпускник Стамбульского технического университета, страстный поклонник шахмат, 36-летний Алини Хафизыджи, занимавший до этого скромную должность инженера в государственной телерадиокомпании. Он предложил план по превращению Турции в шахматную сверхдержаву, который вызвал у экспертов недоумение и улыбки. Единственный турецкий гроссмейстер, занимавший второе место в рейтинге ФИДЕ, 50-летний Суат Аталик, рассорился с прежним руководством федерации и играл за Боснию и Герцеговину. Языджи потратил около года, обхаживая шахматиста, пока тот не вернулся обратно домой. Аталик привез с собой молодую жену, известную к тому времени молодую шахматистку российского гроссмейстера международного класса Екатерину Половникову. Их свадьба в день молодежного чемпионата мира по шахматам в Стамбуле стала гвоздем сезона. Церемония, в которой участвовали около 500 гостей, была оплачена Стамбульской мэрией и освещалась всеми ведущими СМИ. Член Турецкой шахматной федерации Осман Караджи. В Турции проживают три гроссмейстера международного класса. Суат Аталик, его русская жена Екатерина и Михаил Гуревич, в прошлом чемпион СССР из Украины. Радует то, что количество членов шахматной федерации постоянно растет. Сегодня организация одна из самых многочисленных в мире. В нее входят около 270 тысяч человек. Мы делаем ставку на молодое поколение. Чтобы воспитать молодых чемпионов, в Турции начали реализацию программы по внедрению шахмат в общеобразовательных школах. Для начала чиновники обратились за помощью в Министерство образования, но, получив отказ, решили действовать хитростью. В рекордно короткие сроки была издана книга «Учиться на одни пятерки. Шахматы для педагогов, родителей и детей». Ее авторы доказывали, что шахматы влияют на успеваемость в школе и на 20% повышают умственный уровень подростков. Книга получила большую популярность. По многочисленным просьбам родителей Министерство образования все же разрешило преподавать шахматы в школе факультативно и даже стала оплачивать дополнительные учебные часы. Вскоре шахматы вошли в качестве дополнительного предмета в школьное расписание. Шахматные турниры стали проводить даже в самых захудалых деревнях и поселках. Все это принесло неожиданные плоды. Впервые в турецкой истории 10-летний вундеркинд Али Маранди выиграл чемпионат Европы в своей возрастной группе. Тем временем, за счет школьного преподавания шахматных наук, доходы федерации стали быстро расти. Шахматная федерация Турции одаривает победителей щедрыми призами и подарками. Несмотря на экономический кризис, каждому новоиспеченному гроссмейстеру обещан приз 10 тысяч евро. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Что сегодня будет происходить на Алтайском крае? Туда прибыл премьер-министр России Владимир Путин, а встречают его работники местных предприятий, которым не платят зарплату. Предприятия стоят. В первую очередь речь идет об Алтайском тракторном заводе. В четверг, уже вчера, в центре Барнаула его работники провели акцию протеста. Собираются они сегодня стоять с митингом и надеются встретить лично Владимира Путина. Здесь ситуация очень напоминает ситуацию в Пикалево и в других моногородах российских, где жизнь целого города зависит от работы одного или нескольких предприятий. Слушайте в следующем часе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520.